3. Сейчас прорабатывается вопрос упрощения визового режима. Такого рода консультации регулярно осуществляются и с Японией. Поэтому я думаю, что с нашей стороны и наша позиция Министерства иностранных дел, которая неоднократно озвучивалась, мы готовы к упрощению визовых формальностей со всеми странами, которые не представляют миграционной опасности.
И на этой, как принято говорить, оптимистичной ноте мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях был зам руководителя Федерального агентства по туризму Александр Радьков. Александр Васильевич, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. К сожалению, не все, но надеемся в будущем на более плодотворные встречи. Спасибо
вам большое. Пригласили.
Спасибо. Напоминаю, в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью. Голос России. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас.
Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Час дня в Москве. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Россияне не пострадали в результате землетрясения в Испании. Минэкономразвитие не исключает продление повышенных пошлин на экспорт бензина на июнь. В Гренландии открывается арктический саммит. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Предвыборная программа «Единой России» будет готовиться по итогам широкого обсуждения в организациях Народного фронта. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин на встрече с активом Общероссийского Народного фронта в Сочи. По словам главы российского правительства, его идея создания нового движения получила широкую поддержку, и для участия в организации откликнулись многие объединения и граждане. Путин подчеркнул, что работа по формированию Народного фронта шла все последние дни, а 7 мая была проведена встреча с представителями общественных организаций, поддержавших идею его образование, после чего был создан координационный совет. Минэкономразвитие не исключает продление повышенных пошлин на экспорт бензина на июнь. Об этом заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина. Пошлины на экспорт бензина были повышены с 1 мая до 90% от пошлины на нефть из-за дефицита топлива на внутреннем рынке. По словам министра, для принятия окончательного решения будет проведен анализ ситуации на рынке топлива. Набиуллина отметила, что когда принималось решение о повышении пошлины, предполагалось, что эта мера будет краткосрочной. Россияне не пострадали в результате землетрясения в Испании. Об этом сообщили в посольстве России в Мадриде. По крайней мере, никаких тревожных сообщений не поступало ни в посольство, ни в офисы турагентств. В целом, юго-восток Испании не пользуется популярностью среди российских туристов. В среду на юго-востоке Испании произошли два землетрясения силой более 5 баллов по шкале Рихтера. Больше всего пострадал город Лорка. По последним данным, жертвами землетрясения стали 10 человек, еще 167 получили ранения различной степени тяжести. Есть разрушения. Власти развернули на улицах города и окрестных поселков палаточные лагеря, распределили среди пострадавших более 6 тысяч одеял, пищу и горячие напитки. Власти Сицилии закрыли международный аэропорт Фонтана-Росса из-за извержения вулкана Этна. По данным Национального института геофизики и сейсмологии Италии, минувшей ночью на восточном склоне действующего вулкана открылся новый небольшой кратер. Он стал извергать лаву и столбы вулканического пепла. Сейсмологи отметили сильный шум и вибрацию. Ранним утром вулканический пепел Этны выпал в Катании и ряде других населенных пунктов Сицилии. В настоящее время специалисты ведут усиленное наблюдение за вулканом. Уточнения к Шенгенскому соглашению никак не скажутся на обладателях туристических шенгенских виз. Об этом сообщил и Тартас, осведомленный источник в кулуарах проходящего в Брюсселе заседания Совета ЕС на уровне глав МВД. Центральной темой этой встречи станет рассмотрение предложений Еврокомиссии по внесению уточнений к тексту Шенгенского соглашения. Эти уточнения должны четко прояснить список условий, при которых государства-сообщества могут восстановить контроль на своих национальных границах внутри Евросоюза. Инициаторами таких мер стали Франция и Италия под предлогом наплыва нелегальных мигрантов. В Гренландии открывается арктический саммит. Во встрече примут участие главы дипломатических ведомств США, Канады, России, Норвегии, Финляндии, Исландии, Швеции и Дании. Они обсудят проблемы разработки природных богатств Севера и влияние глобального потепления на регион. Планируется, что на саммите будет подписан первый в истории панарктический договор, юридически обязывающее соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике. На саммит приедут также представители коренных народов Севера. В Рейкьявике, столице Исландии, сегодня закладывают первый храм Русской Православной Церкви. Свято-Никольский храм возведут в стиле северного русского зодчества. Он расположится на возвышенности и будет открыт взору из самых разных точек исландской столицы, в том числе и со стороны Атлантического океана. Его настоятелем станет отец Тимофей Золотуский, который находится в Исландии с 2005 года. Показом лент мы должны поговорить о Кевине, британке Лин Рэмзи и спящая красавица австралийки Джулии Ли открывается сегодня основная конкурсная программа Международного Каннского кинофестиваля. За главную награду, золотую пальмовую ветвь, будут бороться 20 картин. Между тем, одна ветвь почета уже вручена. Ее обладателем стал итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи за вклад в мировой кинематограф. Россия представлена в программе «Особый взгляд» двумя лентами «Охотник Бакура Бакурадзе» и «Елена Андрея Звягинцева». Жюри главного конкурса возглавляет знаменитый актер и режиссер Роберт Де Ниро.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Париже сегодня малооблачно, плюс 18, в Варшаве до 24 градусов тепла, в Кишиневе пройдет небольшой дождь, плюс 19, на Байконуре малооблачно, плюс 30, в Минске без осадков 21 градус со знаком плюс, в Одессе малооблачно, плюс 20, в Москве переменная облачность и днем до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук призвал болельщиков запастись валидолом перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по хоккею с командой Канады. На Канаду настраиваемся как на последний бой. Для победы над ними надо выйти на лед с огромным желанием и куражом, подчеркнул Ковальчук. Главный тренер сборной Канады Кен Хичкок, в свою очередь, перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с Россией, был в общении с прессой предельно лаконичен и на все вопросы о предстоящем сопернике предпочитал отвечать односложными фразами. «Чемпионат мира не Олимпиада, широкий лед в Словакии сильно отличается от маленького канадского. И вообще на таких больших турнирах нельзя жить воспоминаниями. Все-таки сейчас соотношение сил немного другое. У русских более опытная команда, у нас, наверное, более быстроногая. Но в четвертьфинале в первую очередь придется думать все-таки не о том, как побыстрее самим забить три гола, а о нейтрализации реализации звездной атаки соперника. Ключ к победе будет лежать не у русских, а у наших ворот, отметил Хичкок. Матч сборных России и Канады начнется в 22:15 по московскому времени. Сергей Михалев подписал годовой контракт с уфимским Салаватом Юлаевым. Соглашение заключено в Братиславе, где сейчас находится специалист. Пресс-служба Салавата Юлаева не комментирует эту информацию, однако известно, что о назначении объявят после чемпионата мира. Свои первые золотые медали уфимцы завоевали именно при Михалеве. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что поиск нового главного тренера приостановлен до летнего перерыва. Посмотрим, как будет смотреться команда, и исходя из этого примем решение. Летом произойдет усиление состава игроками, которые подойдут любому главному тренеру, будь то Карпин или кто-либо другой, отметил Федун. Менеджер «Коринтианс» Эду Гаспар заявил, что бразильский клуб близок к приобретению полузащитника московского «Спартака» Алекса. «До воскресенья мы не будем делать никаких заявлений, даже если сделка будет завершена. Не могу сказать, что Алекс уже наш, но мы очень близки к заключению с ним контракта», — отметил Гаспар. Ранее сообщалось, что «Коринтианс» и «Спартак» ведут переговоры по Алексу в Москве. Капитан Челси Джон Терри хочет, чтобы Карло Анчелотти остался на посту главного тренера лондонского клуба, несмотря на сезон без трофеев и разговоры о скором увольнении итальянца. «Я полностью поддерживаю Карло. Он выиграл 2 турнира в первый же год работы с Челси, а в этом сезоне нам помешали травмы. Когда был Мауриньо, у нас был очень сильный состав, которого нет сейчас», — подчеркнул Терри. Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Часов 7 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Россия заинтересована в координации с Пакистаном усилий в совместной борьбе с терроризмом. Сергей Лавров едет в Гренландию на заседание Арктического совета. И Компартия Украины выступает с идеей запретить стране профашистские организации.
«Голос России».
В студии Мария Кулаковская. Еще раз добрый день. Сразу подробности. Россия и Пакистан должны координировать усилия и совместно противостоять терроризму. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на переговорах с пакистанским лидером Асифом Али Зардари в Кремле. Российско-пакистанские отношения развиваются устойчиво и поступательно. Есть взаимный интерес как со стороны бизнеса, так и со стороны региональных кругов, общественных структур, подчеркнул Медведев. Он выразил надежду, что документы, которые будут подписаны по итогам переговоров, послужат развитию торгово-экономических связей двух стран. По его словам, очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно одинаковыми угрозами, имея в виду международный терроризм, и призвал бороться с этим злом совместными усилиями. Ну а как комментируют визит своего президента в Москву пакистанские СМИ, узнаем из обзора зарубежной прессы с Дмитрием Андреевым.
Обзор мировой прессы.
Пакистанское издание The News International по горячим следам подводит первые итоги визита лидера Исламской Республики Асифа Али Зардари в Россию. Комментируя первый за 30 лет официальный визит пакистанского лидера в Россию, он подчеркнул, что наши народы слишком долго держали вдали друг от друга, добавив, что во время Холодной войны отношения между Советским Союзом и Пакистаном не были теплыми. Однако Холодная война давно закончилась, мир изменился и продолжает быстро меняться. То же самое относится и к нашим странам, сказал Зардари. Президент Пакистана признал, что его страна переживает период конфликтов и экстремизма. Однако он твердо намерен противостоять этим угрозам. Назвав Пакистан и Россию естественными партнерами по борьбе с терроризмом, президент Зардари заметил, стороны могут обмениваться опытом и совместно укреплять мир и стабильность в регионе. Он также подчеркнул необходимость совместно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью.
Обзор мировой прессы.
Усама бен Ладен считал нападение на Соединенные Штаты своим приоритетом, что вызывало противоречия с его последователями. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителей американской разведки, которые анализируют материалы из убежища лидера Аль-Каиды. Как свидетельствуют документы, бен Ладен, по словам источников, всегда стремился найти способ устроить теракт, аналогичный по своему эффекту атаке 11 сентября 2001 года. Некоторые из последователей были всецело верны бен Ладену, другие же были недовольны его стремлением сосредоточиться на целях в США вместо проведения менее рискованных операций, например, в Йемене, Сомали или Алжире. В целом, по словам источников, новая информация, как и явное отсутствие попыток бен Ладена избежать попадания в руки США, рисует определенный портрет лидера Аль-Каиды, говорится в статье. Бен Ладен стал ленивым и самодовольным. Не думаю, что он ожидал, что судьба настигнет его именно в этом доме. И он явно не сделал ничего, чтобы избежать рейда или уничтожить хранящуюся там информацию, сказал один из высокопоставленных американских чиновников.
Обзор мировой прессы.
Экономический кризис в Белоруссии усилился, констатирует The New York Times. Накануне белорусский рубль резко упал в цене. Это произошло после того, как Центробанк снял ограничения по обменному курсу. Стремительность, с которой произошло падение почти на четверть по отношению к доллару всего за один день, подействовала на нервы. Это событие откликнулось и на европейских рынках, хотя реакция была незначительной. В прошлом месяце возле банков и пунктов обмена валюты образовывались длинные очереди, и люди, хотевшие поменять рубли на доллары до отмены искусственно установленного официального курса, ждали дни и даже недели, чтобы попасть к заветному обменному окошку. Схожие во многом с советскими меры банковского регулирования привели к тому, что компаниям-импортерам потребительских товаров приходилось по несколько дней ждать обменных операций. В связи с этим с прилавков начали исчезать импортные товары, а покупатели начали запасаться продуктами ежедневного спроса. Это стало причиной инфляции и дефицита. Экономисты отмечают, что падение курса валюты может вызвать инфляцию и усилить социальную напряженность, которая существует и без того из-за прошлогодних выборов и произошедшего недавно теракта. С обзором мировой прессы вас познакомил Дмитрий Андреев.
Обзор мировой прессы.
Киевский городской комитет Компартии Украины требует от руководства страны запретить деятельность националистической партии Всеукраинское объединение «Свобода» на территории Украины. Об этом говорится в заявлении городского комитета партии. Это заявление сегодня направлено президенту Виктору Януковичу, премьеру Николаю Азарову и главе парламента Украины Владимиру Литвину. Напомню, ответственность за провокации и драки 9 мая во Львове МВД Украины возложила на националистов из организации «Свобода». Об этом накануне заявил замглавы МВД Украины Виктор Ратушняк. По тем видеоматериалам, которые мы уже успели просмотреть, я могу сказать точно, что провокации были однозначно только с одной стороны. На кадрах видно людей с повязками этой организации. По словам генерала МВД, уже возбуждено 5 уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка. Украинские националисты, напомню, пытались 9 мая сорвать празднование Дня Победы над фашизмом. Они рвали и жгли красные флаги, отобрали и растоптали венок у российских дипломатов. Госдума России потребовала привлечь к ответственности организаторов провокаций. События во Львове 9 мая в очередной раз показали. На Западной Украине не оставляют попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны и объявить советских солдат и офицеров оккупантами. Эксперты считают, что в основе подобной теории лежат программные установки организации украинских националистов Степана Бандеры. Однако концепция оккупации Украины русскими появилась значительно раньше, говорит известный российский историк Александр Колпакиди.
Идет в основном борьба против того, на чем было зациклено все последние 20 лет русское общественное мнение, российское. Это Бандера, УПА и дивизия СС Галичина. Но совершенно очевидно любому, кто знает историю Украины, что это только цветочки. Концепция Грушевского, она уходит в древность. Там у него заложено, что когда-то давно в древности вот это великорусское народ, этот, он подвергся ототариванию и азиатчине, и вот заложились вот эти гены азиатчины, агрессии, захватов. Жители современной Украины, он их называет русско-украинские, да, вообще идет подмена этнонима. Вместо русские, они же себя как называли всегда до 17 года? Малороссы на нашей территории и на австрийской русины. Украинцами себя практически никто не называл. Вот, и поэтому он в эту концепцию вкладывает термин Русь-Украина. Украина-Русь. Как бы они украино-русские, с одной стороны, один народ, и европейские, направленные на европейские ценности. Ну, естественно, НАТО при Грушевском не было, но если бы было, он бы, конечно, написал, что конечная цель украинского народа – вступление в НАТО. Я уверен, вот, зная Грушевского, это любой скажет. А с другой стороны, вот эти азиаты, русские, которые не терпят никакой демократии ни у себя, ни вовне, у них одна цель – великороссы. Не русские, великороссы. Вот у него украино-русы и великороссы. И вот еще лживость этой концепции в том, что якобы у них всегда была своя держава. Значит, сначала это была Киевская Русь, потом, значит, это была Галицко-Волынская держава, потом Литовско-Русская держава, потом, самое анекдотичное, это так называемая казацкая держава. То есть имеется в виду Запорожская Сечь. Он это рассматривает как преемницу. И вот, причем, ну, даже такой элементарный факт. А какое отношение жители нынешнего Львова имеют к Запорожской Сечи?
С идеей запретить на Украине профашистские организации выступил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. «Мы не исключаем, что именно профашистские организации могут дискредитировать в целом страну», — отметил он. С письмом к президенту на эту же тему обратились депутаты Луганского облсовета, требуя запретить националистическую партию «Свобода». Насколько известно, представители правящей стороне партии регионов пока не склонны поддержать запрет профашистских организаций. Завтра в Верховной Раде с докладом по событиям во Львове выступит министр внутренних дел Украины. Возможно, вопрос о запрете партии «Свобода» тоже попадет в повестку заседания парламента. Глава российского МИДа Сергей Лавров отправляется сегодня в гренландский город Нуук, где примет участие в заседании Арктического совета. В российском МИДе заявили, что повестки дня сессии совета стоят вопросы научного сотрудничества, проблемы изменения климата, морского судоходства, разведки и добычи углеводородов, защиты интересов коренных народов. Планируется подписание первого юридически обязывающего документа – соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике. Будут рассмотрены основные тематические направления и проекты совместной работы на предстоящий двухлетний период, когда председательство в Совете перейдет от Дании к Швеции. В Арктический совет, напомню, входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция, а также представители 6 ассоциаций коренных народов Севера.
На Таймыре приходится менять пути перегона северных оленей и меняются пути миграции северного оленя, потому что через ту часть тундры, где они всегда могли пройти, последние годы они пройти не могут. То есть им тоже надо как-то помочь адаптироваться, иначе они будут просто гибнуть. И береговую линию надо укреплять, и там, где на мерзлоте у нас стоят поселки или те или иные объекты инфраструктуры, надо исследовать, есть ли там термокарст или нет. Если есть, то надо переносить.
Арктика переживает беспрецедентный процесс потепления. Льды здесь тают значительно быстрее, чем ожидалось. Это ведет к повышению уровня воды в Мировом океане. К 2100 году моря приподнимутся более чем на 1.5 метра. Незавидная участь ждет островные государства и перенаселенные дельты рек Китая, Вьетнама, Бангладеш и многих других стран. Кроме того, вода скроет огромные посевные площади. Об этом говорится в докладе международных экспертов из рабочей группы по арктическому мониторингу. Документ представят на заседании Арктического совета. Напомню, ежегодные потери ледяного щита на крупнейшем арктическом острове увеличились с 50 миллиардов тонн на рубеже 20 и 21 веков до 200 миллиардов в 2004 и 2008 годах. Такого объема воды хватило бы, чтобы полностью обеспечить более 1 миллиарда жителей. По мнению российского эколога Алексея Кокорина, потепление уже серьезно сказалось на районах вечной мерзлоты. Глубина поверхностного слоя почвы, оттаивающего летом, увеличилась как в Скандинавии, так и на российском севере и Аляске. Граница вечной мерзлоты в России отступила к северу на 80 километров, а в канадском Квебеке вовсе на 130 километров. Экосистема тундры изменилась настолько, что кое-где даже исчез ягель, мох, который является главной пищей северных оленей. Изменение климата вместе с загрязнением подвергают уникальную экосистему Арктики опасности, указывают авторы доклада. По мнению экспертов, составленные в 2007 году прогнозы недооценивают скорости процессов, которые протекают в северных широтах. Последние 6 лет стали для Арктики самым теплым периодом за всю историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура там росла в 2 раза быстрее, чем в других местах планеты. Таяние тундры грозит еще и тем, что в воздух попадет гигантское количество замороженного в вечной мерзлоте метана. Он способен создавать еще больший парниковый эффект, чем углекислый газ. Основываясь на прогнозах доклада, считает Кокорин, государством региона также необходимо создать оперативную систему наблюдения.
Нужна система мониторинга об опасных явлениях и система действий в чрезвычайных ситуациях. Система предупреждения, доплеровские радары, которые позволяют спрогнозировать в реальном времени наступление там сильного шторма, ливневых осадков, сильных снегопадов и так далее, и так далее.
Интерес к Арктике растет каждый год. В регионе находится около 1/4 неразведанных мировых запасов нефти и газа. Ведущие мировые компании надеются получить доступ к этим огромным ресурсам. А совместным с Россией освоение арктического шельфа уже ведут переговоры такие авторитетные компании, как Royal Dutch Shell и ConocoPhillips, также другие. Однако все крупные проекты, реализуемые в Арктике, должны проходить обязательную экологическую экспертизу. И только тогда, благодаря совместным усилиям всех стран региона, удастся сохранить хрупкую и очень уязвимую арктическую экосистему. Немного об экономике. Международный валютный фонд постепенно отказывается от своих базовых принципов, основанных на политике либерализации рынка капитала. Недавний кризис показал, свободное движение финансов и недостаточное регулирование в этой сфере могут привести к плачевным последствиям. Новая экономическая реальность заставляет все чаще задумываться о том, что свободные рынки не в состоянии обеспечить стабильность и предсказуемость финансово-экономического положения государств. В западной прессе пишут, что столь кардинальный сдвиг приоритетов свидетельствует о рождении нового МВФ под руководством Доминика Стросс-Кана. Еще в 1997 году фонд предпринял серьезные усилия для того, чтобы подтолкнуть страны к либерализации рынка капитала. Эти действия безоговорочно поддерживали Министерство финансов ключевых западных государств. Однако затем разразился кризис в Юго-Восточной Азии, который показал, миграция капитала в развивающиеся страны с последующим переговором их экономик может привести к непредсказуемому эффекту, а также ослабить сами страны-доноры. 2008 год США, ставший отправной точкой в новом глобальном кризисе, также продемонстрировал, либеральный рынок капитала может стать причиной больших бед, ведь именно так называемый пузырь недвижимости, возникший на основе, по сути, бесконтрольной кредитной финансовой политики, стал причиной экономических проблем не только в США, но и далеко за их пределами. Как известно, деньги идут туда, где их владельцы видят наибольшую выгоду. Сейчас одним из таких регионов снова является Юго-Восточная Азия. Капитал туда тянется с очень заметной динамикой. На фоне этого состояние Европы и Америки остается депрессивным, что неизбежно заставляет министров финансов и глав центробанков ЕС и США вмешиваться в ситуацию и наращивать регуляторные функции. Даже несмотря на свою, казалось бы, сугубо либеральную идеологию. И вот теперь опыт некоторых небольших европейских стран убедительно показал, эффективно отвечать на кризис можно с помощью введения контроля над движением капитала. На последней сессии МВФ фактически была подтверждена эта новая установка. Государственное регулирование – совершенно нормальная вещь, полагает эксперт Высшей школы экономики Павел Кудюкин.
История экономики знает разные периоды и либерализации, и делиберализации, усиления государственного регулирования. И, в общем, никаких так теоретических соображений о том, что государственное регулирование лучше или хуже его отсутствия, в общем, не существует. Это все определяется очень конкретным соотношением обстоятельств. Есть даже просто определенное колебательное движение смены периодов либерализации на периоды усиления государственного регулирования. Последний кризис как раз означал начало закрытия нелиберальной полосы, которая у нас началась в середине 70-х годов прошлого века, и поиск новых методов государственного регулирования. Это будет идти достаточно сложно, мучительно, потому что старые методы традиционно, они далеко не всегда хорошо работают, а новые, в общем, не слишком придуманы.
Все более очевидным становится то, что перед экономической наукой стоит задача родить некую новую теорию баланса между свободой рынка и контролем над ним. Причем делать это предстоит в условиях глобализации, что существенно затрудняет процесс. Легче отрабатывать новые модели на одной отдельно взятой экономике. Все более популярной становится идея международного финансового регулирования и введения налога на финансовые спекуляции, который должен распространиться на все страны. Во всяком случае, эта тема еще долго будет предметом обсуждения ключевых финансовых институтов мира. Многие эксперты полагают, что МВФ может изменить отношение к другим ключевым аспектам его деятельности. В частности, он станет поддерживать развитие реального сектора экономики в странах, которым помогает, а также начнет воспринимать социальные расходы государств не как обузу, а как инвестиции в будущее. Возможно, именно тогда удастся преодолеть большое социальное неравенство, которое всегда порождает нестабильность. Кстати, представители самого МВФ наконец публично увязали эти понятия на той же самой весенней сессии фонда и заявили, что проблема занятости и социальной справедливости должна быть в центре мировой политической повестки дня.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Другим событием приближается 13 мая, пятница, день, который многие считают тяжелым и даже опасным, но ждателей беды. Астрологи говорят, что ничего плохого звезды в эту черную пятницу планете и человечеству не предвещают, а ученые убеждены, что причинами каких-то неурядиц могут стать сами люди, точнее их подсознание. Откуда взялось это суеверие, до конца не ясно. Есть версия, что Адам и Ева именно в пятницу 13-го съели злополучное яблоко с древа познания, чем обрекли себя на проклятие. Французский историк Раббе Рамбелен полагает, что это дата распятия Христа, пятница 13-го Нисана. Связывают ее и с уничтожением рыцарского ордена тамплиеров 13 октября 1307 года, отмечает историк Сергей Ключников.
Одно из предположений заключается в том, что именно в пятницу 13-го, когда-то в средние века, произошла казнь великого гроссмейстера Жака Мале, который возглавлял тогда знаменитый орден тамплиеров. Оно состоялось, вот это действие, торжественная казнь, во время которого он проклял уже из пламени костра папу и французского короля, состоялось именно в пятницу 13-го. То есть это некий символ несчастья. И после этого это суеверие пошло кочевать по всему миру.
Число 13 само по себе вызывает страх у многих, даже весьма почтенных людей. Боялся злополучной цифры Наполеон, никогда не назначал сражений на это число, а железный канцлер Германии Бисмарк не подписывал бумаг в этот день. Президент США Рузвельт никогда не путешествовал 13 числа и не давал обеда на 13 персон. Во Франции до сих пор, если за столом собираются 13 человек, то ставят еще один стул. В Англии бесполезно искать на улице дом с 13 номером. Во многих зарубежных отелях отсутствует 13 этаж. После 12-го следует сразу 14-й, а уж если к злополучному числу присоединяется еще и пятница, то некоторые вообще боятся выходить из дома. Так, кстати, поступал знаменитый поэт Гёте. Черную пятницу он предпочитал проводить в постели. Любопытно, что по статистике, недавно опубликованной немецким клубом автолюбителей, количество ДТП в такие дни увеличивается на 60%. Однако дело здесь совсем не в числах или днях недели, уверен Сергей Ключников.
Создается негативное поле психологических ожиданий человека, настройка его на какие-то проблемы, и в результате этого довольно часто с определенным процентом людей, внушаемых, склонных к настрою отрицательному, ожидающих, что что-то вот-вот может произойти, действительно происходят какие-то проблемы. Вот надо преодолевать подобные суеверия, настраиваться на позитив, настраиваться на чувство уверенности, сбрасывать с себя вот это вот психологическое поле отрицательных ожиданий, говорить себе, что со мной ничего не случится.
Астрологи уверены, что никакой предопределенной опасности в совпадении конца рабочей недели и вредного числа не существует. Более того, пятница вообще считается в астрологии благоприятным днем, днем Венеры. Что касается конкретной даты, 13 мая 2011 года, то, несмотря на некоторые негативные звездные влияния, все будет в порядке, уверяет астролог Евгений Волоконцев.
Звезды большую часть дня будут отдыхать. Когда звезды отдыхают, очень интересная ситуация, когда у людей многое просто не клеится, многое может валиться из рук. Но если у вас такая ситуация будет в эту конкретно пятницу, то, во-первых, можно не грешить на 13 число. Во-вторых, есть астрологическое обоснование, что на небе звезды как бы не в фокусе, скажем так, и люди тоже несколько растеряны, расслаблены, допускают больше ошибок. И самое главное, что к 8 вечера все должно быть в порядке.
В наши дни зловещая пятница скорее повод для шуток и даже маркетинговых уловок. Многие бары и кафе зазывают на вечеринки, обещая пощекотать нервы посетителей пугающими видеороликами, мрачной музыкой и другими ужасами с участием ведьм, оборотней, бурдалаков и прочей нечисти. Некоторые молодожены специально назначают на этот день свадьбу, то ли ради шутки, то ли действуя от противного, верят в то, что плохой день будет залогом счастливой семейной жизни. Однако правильнее всего, наверное, не зацикливаться, убеждены астрологи и ученые. Пятница 13-е. Такой же обычный день.
Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю». Все главное в фокусе.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Россия и Пакистан должны координировать усилия и совместно противостоять терроризму, заявил президент Дмитрий Медведев на переговорах с пакистанским лидером Асифом Али Зардари в Кремле. Российско-пакистанские отношения развиваются устойчиво и поступательно. Есть взаимный интерес как со стороны бизнеса, так и со стороны региональных кругов и общественных структур, подчеркнул Дмитрий Медведев. Он выразил надежду, что документы, которые будут подписаны по итогам переговоров, послужат развитию торгово-экономических связей двух стран. Народный фронт решит, кто будет кандидатом от «Единой России» на выборы в Госдуму. Об этом заявил Владимир Путин. По словам премьера, участники нового объединения не только пойдут по спискам партий, но и выступят с общей программой, которая должна быть подготовлена по итогам самого широкого обсуждения. Сегодня премьер встретился в Сочи с активом Народного фронта. Создать новое движение для объединения сил, близких к единороссам, Путин предложил на конференции партии в Волгограде. Минэкономразвитие не исключает продление повышенных пошлин на экспорт бензина на июнь. Об этом заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина. Пошлины на экспорт бензина были повышены с 1 мая до 90% из-за дефицита топлива на внутреннем рынке. По словам министра, для принятия окончательного решения будет проведен анализ ситуации на рынке топлива. Российско-норвежские военно-морские учения «Помор-2011» начались в штормовых условиях в Баренцевом море. Волнение моря превышало 5 баллов, скорость ветра порывами достигала 15 метров в секунду. Однако весь комплекс задач на сегодня успешно отработан. В учениях принимают участие российский большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», норвежский фрегат «Хельге Инстад», корабли береговой охраны, вертолеты и противолодочные самолеты морской авиации Северного флота России и ВВС Норвегии. Сегодня стартует второй полуфинал Евровидения 2011. На сцену в немецком Дюссельдорфе выйдут представители 19 стран. Среди них известная в России молдавская группа «Здоб-Шиздуб», а также украинская певица Мика Ньютон. Российский участник международного песенного конкурса Алексей Воробьев уже обеспечил себе место в финале, который состоится в эту субботу, 14 мая. Развитие событий менее чем через полчаса. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. У меня возник вопрос, пишет нам слушатель. Как появилось слово «примазаться» в подхалимском значении? Связано ли оно со словом «мазь»? Один ли корень языковой? Одно ли языковое прошлое? Хороший вопрос. Рассказываю. В русском языке есть слово «маз». Не верите? Загляните в словарь. А там находим «маз» в бильярдной и карточных играх. Прибавка к ставке игрока, дающая право на долю выигрыша. Этот «маз» в русском языке из французского. В словаре есть и еще один «маз». По-другому «мазик». А это что такое, спросите вы? «Маз», «мазик» – это бильярдный кий особого устройства или особое приспособление, которое надевается на конец кия для придания ему устойчивости и облегчения игры. Этот бильярдный «маз», «мазик» восходит к итальянскому. Буквально палка, а давным-давно в языковой древности даже дубина. Французский «маз» и итальянская палка «бильярдный маз», попав в русский язык, не могли не сблизиться с исконно русским глаголом «мазать». Вот здесь-то и произошло некоторое обрусение. Чужие слова под напором многозначного глагола «мазать» стали сами порождать новые значения. Примазаться в подхалимском значении – дитя именно этого языкового супружества. От «маза» в значении «прибавка выгода» и исконного «мазать» родилось значение «примазаться», «подлипать», «прилипать» к выгодному делу, «вклеиваться в круг нужных, выгодных людей». Интересно, что глаголы «замазаться» и «измазаться» – это тоже о свойстве всякого намазанного – краской, клеем, например. Но в целом «замазаться» и «измазаться» – это всегда сделаться грязным, испачкаться, вляпаться. А вот примазаться – это дело деликатное, чистенькое. Вляпался в историю, запятнал репутацию. А примазался, может быть, и чистеньким останешься. Правда, только на первый взгляд. Но под Халимом прослывешь на весь белый свет. Вот такая история. Примазаться со словом «мазь» напрямую не связано. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Голос России. Русская экономика.
Хочется чистоты. Во всем. Не только квартиру прибрать, но и дышать чистым воздухом, а не дымом заводов по переработке мусора. Не бояться странных строительных материалов. Ну а в последнее время хочется чистой энергетики. А точнее, хочется понять будущее атомных электростанций. Итак, сегодня об экологии. На юго-востоке Москвы в районе Марьино появится эко-офис. Здание будет самостоятельно обеспечивать себя энергией и теплом. В будущем создатели планируют сделать офис нулевым, то есть вообще не потребляющим внешние ресурсы. Строительством эко-офиса займется петербургская компания «Тетра Электрик». Работы начнутся осенью этого года, а полностью проект будет реализован к концу 2013-го. Стоимость строительства – 1 миллиард рублей. С каждым годом экоархитектура становится все популярней. Истощение природных ресурсов заставляет человека осваивать новые сферы архитектуры и технологий, говорит архитектор Сергей Скуратов.
Что такое вообще понятие эко? Это дом, построенный по законам гармоничного существования с окружающей средой. Это тот дом, который наилучшим и самым оптимальным образом использует те возможности, которые дают ему специальные решения, специальные материалы, специальные технологии, смысл которых заключается в следующем. Минимизировать затраты на эксплуатацию и последующую утилизацию этого строения. Причина возникновения экоархитектуры – это быстро исчезающие запасы нефти, газа и так далее. Это проблема, которая рано или поздно станет перед любой страной мира. Поэтому заранее они начинают думать, переживать, экспериментировать и так далее.
Пока что самым успешным проектом в области экоархитектуры считается штаб-квартира компании «Rockwool» в Дании. Экономия энергии осуществляется в офисе за счет специальной системы остекления. 1/3 часть от всей площади – окна. Специальные датчики фиксируют температуру и силу ветра на улице. Компьютер обрабатывает информацию и принимает решение о том, какие окна закрыть, а какие открыть. Благодаря этой системе вентиляции в здании не нужны кондиционеры. Солнечная энергия используется для нагрева воды. Также в офисе есть специальная система фильтрации жидкости. Некоторые западные специалисты сомневаются, что такую же, подобную систему можно адаптировать к российским условиям, где непростой, изменчивый и даже суровый климат. Российские архитекторы с этим утверждением не согласны. Они считают, что надо просто начинать строить. С каждым новым проектом экоархитектура будет становиться все более русской, уверяет Сергей Скуратов.
Построить можно все, что угодно. Можно перевести любые технологии, смонтировать, запустить любой дом. Самый совершенный, очень качественный. Окупятся ли эти затраты, которые были потрачены на строительство этого дома? И не окажется ли так, что дом, построенный рядом, по простым технологиям, в эксплуатации окажется гораздо более дешевым? Но даже если он окажется достаточно более дешевым, все равно не надо унывать, потому что все, что делается впервые, всегда делается не так, как надо. Поэтому, в принципе, надо приветствовать любые способы уйти от той банальности, от тех схем, которые сейчас существуют.
Технологии экоархитектуры будут использоваться и в строительстве подмосковного инновационного центра «Сколково». Проект курирует американец Стивен Гайгер, один из авторов «Инограда» в Абу-Даби. Он же несколько лет работает в области создания возобновляемых источников энергии. Специалисты не сомневаются, что под руководством Гайгера центр «Сколково» будет построен не только по последнему слову экотехники, но и в духе новейших архитектурных направлений. Специалистам США и Японии следует готовиться к новым проблемам на АЭС, подобных Фукусиме-1. С таким прогнозом выступил представитель госкорпорации «Росатом» Сергей Бояркин. Эксперты отмечают, что конструкция кипящих одноконтурных реакторов вызывает слишком много вопросов с точки зрения безопасности. А модернизировать эти проекты невозможно. Их необходимо закрывать и строить новые. После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» мировую атомную энергетику ждут серьезные изменения. Об этом эксперты заявили едва ли не на следующий день после стихийного бедствия и техногенной катастрофы, которые произошли в стране восходящего солнца. но только сейчас начали появляться первые конкретные прогнозы отраслевых аналитиков. На подобных АЭС в США и Японии можно ждать новых проблем, заявил директор программы госкорпорации «Росатом» Сергей Бояркин. В конструкции объектов такого типа действительно существуют серьезные просчеты, указывает Олег Двойников, главный редактор журнала «Атомная стратегия».
Приводы внизу – раз, прямой выход пара на генераторы, на турбины – два, маленький корпус, не очень удобный, тонкий достаточно корпус самого реактора и контеймента – три. Ну, то есть там много вопросов. Но вот эти вот все недостатки, они исключены в наших современных ВВРах. Естественно, что двухконтурные реакторы, которые вот наши даже ВВРы, они, ну, естественно, безопаснее, потому что даже при разрушении первого контура исключен выход радиоактивности во внешнюю среду и так далее. Но вот там еще много других мер. Это вот вы слышали много раз уже, наверное, про ловушку расплава, которую сделали. Вот эти вот поколения – 3, 3 плюс, даже 4, которые сейчас уже стали так много говорить и рассуждать. То есть это уже совсем другого типа реакторы.
В России тоже есть реакторы старого еще чернобыльского образца. Они тоже одноконтурные и тоже кипящие. В Росатоме уже начали проверку существующих атомных станций. Причем с привлечением специалистов Всемирной ассоциации операторов АЭС. Сейчас проводятся сейсмоисследования, чтобы исключить саму вероятность нештатных ситуаций. Госкорпорации пообещали, что если по итогам проверок потребуются слишком сложные дополнительные меры безопасности, энергоблоки будут просто остановлены. Кроме того, всероссийские АЭС будут обеспечены аварийными дизель-генераторами и запасами воды. Но главное, Росатом теперь делает ставку на создание принципиально новых типов реакторов и ускоренное строительство современных АЭС. Речь идет в том числе и о реакторах на быстрых нейтронах. Один такой энергоблок уже работает на Белоярской АЭС. Там же вводится еще один, более мощный. Однако на такие изменения потребуется несколько лет, подчеркивает Олег Двойников.
Представьте, вложены огромные деньги. Сегодня все это одним разом не сломать, эту машину. Электростанции существуют, они обеспечивают территорию электроэнергии и в Штатах, и у нас тоже. Эти меры по смене технологий, по смене поколений реакторов, они будут проводиться последовательно, медленно, потому что тут огромные капитальные затраты, и не только капитальные, переучивать персонал, это огромные средства нужны для этого. Поэтому постепенно, конечно, Фукусима всех поставила на место. Она дала понять, что атомная энергетика, с ней шутки плохи.
Современный проект АЭС, которые сейчас строят специалисты Росатома, по мнению международных экспертов, абсолютно безопасны. Согласно результатам тестов, новые российские станции способны выдержать 9-бальные землетрясения и цунами высотой до 14 метров. Обычный мусор может стать источником тепла. Российские ученые из Сибири создали проект котельной, который в качестве топлива будет использовать бытовые отходы. А после незначительной модернизации академическая топка способна даже превратиться в мини-электростанцию. Ничего странного, а тем более зазорного в том, что академическая наука озаботилась проблемой утилизации мусора, нет, уверен директор Института теплофизики Сибирского отделения Академии наук Сергей Алексеенко.
Все прекрасно знают, что даже сжигание угля – это сложная проблема. Очень много сортов угля существует, и для каждого вида угля требуется своя технология, свой способ сжигания. Если взять отходы, то это гораздо более сложное топливо, у которого действительно много опасных выбросов, и все это надо и рассчитывать, и предсказывать, и утилизировать. Совершенно очевидно, что без науки, без наукоемких технологий никак не обойтись.
Работать над созданием котельной ученые начали 2 года назад после заседания Совета Безопасности, на котором говорилось о критической ситуации с отходами. Разработка получилась оригинальной и одновременно простой. Основная идея – использовать барабанную вращающуюся печь, фактически аналог тех барабанов, которые применяются для обжига цемента, рассказывает Сергей Алексеенко.
Если говорить о конструктивной проработке в целом, то это, собственно, наш проект. Мы просто не знаем, какие есть в точности аналоги. Ну, в частности, у нас там свои дожигатели вихревые. Мы предполагаем использовать тепловые насосы для того, чтобы повысить экономичность и утилизацию тепла. Поскольку в мусоре много влаги, влага с собой носит много тепла. Поэтому его нужно утилизировать. Проект уникальный. Мы считаем, что спрос на него будет.
Котельная рассчитана на обслуживание городских районов с населением в 100 тысяч человек. В год она способна сжигать порядка 40 тонн бытовых отходов. При этом будет вырабатываться тепловая энергия, которая может использоваться для отопления жилых домов и предприятий. Уникальность разработки в том, что в отличие от мусоросжигательных заводов, которые существуют за счет платы жильцов за утилизацию мусора, не принося ни копейки прибыли, тепловая станция сибирских разработчиков будет давать ежегодно немалый доход – порядка 145 миллионов рублей. Проект уже прошел экологическую экспертизу и удовлетворяет всем европейским стандартам. Никаких вредных выбросов в атмосферу не будет. Все дымовые газы на выходе обезвреживаются, утверждают в Институте теплофизики. Примечательно, что это не только экологически чистое производство, но и безотходное, подчеркивает Геннадий Багрянцев, руководитель компании «Огневые технологии», который участвует в реализации проекта.
Принцип заложен, приходят отходы, а выходит только продукция. Идет чистый, фактически, стерильный металлолом, строительные материалы различные. И способ использования этих отходов с получением нужных материалов и энергии примерно 98-99%.
Во всем мире проблема мусора стоит очень остро. Наша планета постепенно превращается в свалку. По данным статистики, в развитых странах удельный годовой выход бытовых отходов на одного жителя ежегодно возрастает на 4-5% и сейчас составляет до 700 килограммов на человека. Изобретение сибирских ученых вызвало большой интерес не только в России, но и за рубежом. Желание построить многофункциональные котельные уже изъявили Канада, Китай и Малайзия. Анна Форостенко, «Голос России».
Русская экономика. Великая война.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века в событиях, фактах и лицах.
Война в событиях.
Мы продолжаем анализировать расстановку сил на геополитической арене перед началом Первой мировой войны. Экономическое развитие Российской империи в начале 20 века приступило к своему настоящему разбегу только с началом осуществления Столыпинской аграрной реформы. Львиная доля населения, а именно крестьянство, пишет в книге «Первая мировая война» историк Максим Оськин, стала втягиваться в капиталистические отношения. И что еще главнее, тот источник, который давал половину национального дохода, сельское хозяйство, получил право частной собственности на землю. Закладывание промышленного потенциала при Александре III во многом блокировалось недостатком рабочих рук и искусственной привязкой крестьянства к земле. С конца 1906 года, когда в ход пошли реформы Столыпина, деревня стала поставлять городу рабочие руки в значительном количестве, а расширение торговых связей между городом и деревней только укрепляло оборонный потенциал страны. Мягкая индустриализация, в отличие от жесткой сталинской, с каждым годом набирала обороты, выводя Россию в разряд первоклассных промышленных держав и сохраняя крестьянское традиционное общество как необходимую составляющую категорию монархического принципа правления. Тем не менее, для того, чтобы получить в руки существенные результаты реформирования и суметь ими воспользоваться, требовалось время. И время немалое. Как известно, сам Петр Столыпин требовал не менее 20 лет мира. Рассчитанные на десятилетия столыпинские реформы не давали мгновенного эффекта в плане сиюминутного улучшения жизни большей части населения. В результате в распоряжении России оказалось всего 7,5 предвоенных лет, часть из которых ушла на ликвидацию последствий русско-японской войны и первой русской революции 1905 года. При таком положении вещей в любом союзе с тем или иным европейским блоком, антантой или тройственным союзом, Российская империя оказывалась в подчиненном положении. Причина этому – банальная экономическая отсталость. Парадоксально, но, как пишет историк Максим Оськин, чуть накопленный экономический жирок уже побуждал российских ястребов к шапкозакидательским настроениям. Некоторые политические круги России совершенно определенно выступали затравщиками войны. Такая позиция как нельзя более соответствовала интересам союзников и противников – Франции, Великобритании и Германии, заинтересованных во втягивании России в большую войну. Точно так же была спровоцирована немцами активная позиция Австро-Венгрии, где вместо широкомасштабных внутренних реформ, нацеленных на разрешение национальных проблем и трансформацию империи в федерацию, власти перенесли центр тяжести на внешнюю политику. И российская, и австро-венгерская монархии по экономическим причинам играли вторые роли в собственных военных союзах.
Оперативно-стратегическое планирование начала войны в Российской империи носило активный наступательный характер. Признавалось необходимым одновременно наступать и против Австро-Венгрии, и против Германии. Однако после первых побед последовали неудачи. Одной из причин такого положения дел многие офицеры русской армии называли действия тыловиков. Тему продолжает кандидат исторических наук Станислав Степанов.
Я думаю, что это слишком упрощенный взгляд, потому что военная неразбериха, и особенно с тыловым обеспечением, она всегда присуща любой военной кампании на начальном этапе. Мы это хорошо знаем по Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, когда первые неудачи расстраивают ряды и командования, и самое главное, обеспечивающих тылов. Но здесь усугублялось еще и тем, что вот этот излишний патриотизм, он всегда накладывает, что ли, отпечаток на взаимодействие служб и обеспечения и военных, и гражданских, особенно когда связано с закупками обмундирования любого военного обеспечения в казенных или частных предприятиях. Это тогда было больше казенных предприятий царской России. Поэтому не все так просто. Было и преступное предательство со стороны некоторых чиновников, тех, которые придерживались германских настроений. Оно во всех войнах присутствует. Возьмите любую войну, вы найдете и безобразные отношения в силу, так сказать, чиновничьего, что ли, разгильдяйства или просто идиотизма, и откровенное предательство. Должен сказать, что это явление не особенно было характерно для Первой мировой войны. Это было характерно именно для Второй мировой и Великой Отечественной войны, которая подкреплялась тем, что много наших соотечественников в результате Октябрьского переворота оказались за границей.
В ходе Первой мировой войны родились несколько новых классов кораблей, например, мониторы и эскортные корабли. При этом мониторы появились почти по недоразумению, пишет в своей книге историк Александр Больных. Греция после Балканских войн решила усилить свой флот и заказала линейный корабль, но при этом планировалось вооружить его 356-миллиметровыми орудиями американского производства. Американцы со своей работой справились, но тут началась Первая мировая, и они оказались обладателями лично им совершенно ненужных орудийных башен. В ноябре 1914 года американцы предложили их британскому адмиралтейству. Англичанам же требовалось нечто, способное обстреливать немецкие позиции на побережье Бельгии, поэтому Лондон ухватился за предложение. А дальше адмиралтейству было поручено немедленно спроектировать два бронированных монитора, чтобы построить их в течение 4 месяцев как раз под имеющиеся в наличии орудийные башни. Самое забавное, что поскольку с началом войны адмиралтейство было завалено работой, проектирование было поручено молодому помощнику главного конструктора, то есть британские мониторы оказались чем-то вроде дипломной работы неопытного студента. С крейсерами во время Первой мировой войны дело обстояло проще. Никаких революционных переворотов в этом классе кораблей не произошло, они плавно эволюционировали. Паровые машины сменились турбинами, тихо закончили свой век орудийные казематы, а коллекция разнообразных калибров усохла до нескольких палубных 152-миллиметровых орудий, желательно расположенных в диаметральной плоскости корабля. При этом англичане и немцы в ходе войны перевооружили по новым стандартам все старые корабли, какие можно было. Выбор именно такого калибра объяснялся предельно просто. Эти снаряды весили около 45 килограммов, то есть их еще можно было подавать к орудиям вручную, без особых проблем. Между прочим, столь же прозаически объяснялся и переход японцев на калибр 140 мм. Низкорослым японцам нормальные европейские снаряды оказались не по плечу. Зато российские крейсера типа «Светлана» на фоне общих тенденций развития класса крейсеров выглядели пришельцами из прошлого. Переход к более мелким 130-миллиметровым орудиям, да еще и расположенным частично в казематах побортно, разумным объяснением не поддается, пишет историк Александр Больных. Столь же гладко проходила эволюция эскадренных миноносцев, хотя и здесь каждый флот получал свой собственный результат. Англичане большой упор делали на артиллерийское вооружение этих кораблей, полагая, что они будут заниматься отражением атак вражеских эсминцев. Зато немцы как раз наоборот усиливали торпедное вооружение в ущерб артиллерии. Например, если вспомнить знаменитый бой русского «Навика» с двумя новейшими германскими эсминцами – В-99 и В-100, то сразу следует сказать, что русский корабль по артиллерийской мощи превосходил обоих своих противников вместе взятых. Германские эсминцы во время этого боя 17 августа 1915 года были вооружены 4 орудиями 88 мм каждый. 105-миллиметровые орудия они получили только в ходе модернизации в следующем году. Вообще, с германскими эсминцами связано много заблуждений. Долгое время критики утверждали, что германские эсминцы превосходят своих британских противников во всех отношениях. Казалось, что с этим нельзя спорить, особенно когда выяснилось, что немцы строят самые крупные эсминцы в мире. Но послевоенные испытания вскрыли совершенно противоположное. Почти во всех отношениях британские эсминцы оказались более боеспособными. Похоже, пристрастие немцев к тяжелым орудиям проистекало из нехватки легких крейсеров. Однако полученные гибриды были лишены достоинств обоих классов, зато сочетали все их недостатки. Недостатком 150-миллиметровых орудий было резкое увеличение верхнего веса, снижающее устойчивость. Вдобавок, слишком тяжелые боеприпасы затрудняли заряжание. Главным преимуществом более мелких германских эсминцев было их 105-миллиметровое орудие, которое оказалось значительно легче британских и имело больший угол возвышения. Однако это преимущество сводилось на нет малой высотой бортов всех германских эсминцев. На британском эсминце размещались орудия, торпедные аппараты и личный состав гораздо выше ватерлинии, поэтому он должен был в бою вести себя гораздо лучше. Приятно выделяются на общем фоне русские эсминцы типа «Навик». Мощное артиллерийское и торпедное вооружение делало их сильнейшими в мире кораблями своего класса. Понадобилось более 5 лет, чтобы с английских стапелей сошли знаменитые «В» и «W», которые превосходили русские корабли, но 5 лет, особенно военных лет, в кораблестроении – это целая эпоха.